Потом были люди с куриным умишком, от которых надо было избавиться. Людишки, которые слушались только осторожности. Они никогда не осмеливались выиграть из страха проиграть.
Бидвилл жевал костный мозг, глаза его заволокло пеленой.
К сожалению, фамилия одного из этих людишек красовалась на нашей вывеске. Ему спать не давали дюймы, а я мыслил милями. Он видел плотницкий верстак, а я стапеля, где строятся корабли. Поэтому, хотя он был на 30 лет меня старше и создал мастерскую на пустом месте, и поляна принадлежала ему, я знал, что будущее за мной. Я предложил такой бизнес, который он бы никогда не одобрил. Я составил прогнозы прибыли и затрат до последнего бревна и последнего гвоздя и представил их на собрании всех пайщиков. И задал им вопрос. Хотят они под моим руководством рискнуть ради великого будущего? Или так и будут бултыхаться по болотистой тропке под руководством мистера Келлингсворта? Двое проголосовали за то, чтобы выбросить меня за дверь. Остальные четверо, включая мастера-чертежника, решили взяться за новую работу.
«А мистер Келлингсворт?» — приподнял брови Мэтью. «У него же наверняка было что сказать».
«Ну, сперва он онемел от ярости, а потом...» «Ну, я думаю, ему стало легче, потому что он не хотел груза ответственности. Ему хотелось спокойной жизни, подальше от призрака краха, витающего над сиянием успеха».
Бидвилл кивнул.
«Да, я думаю, он давно искал повода, но ему нужен был толчок. Я ему его дал, вместе с весьма приличным выкупом за его долю и процентом будущих доходов, уменьшающимся со временем, естественно. Но на вывеске теперь было мое имя. Мое и только мое. Таково было начало».
«Я так понимаю, что ваш отец вами был горд?» Бидвилл замолчал, глядя в никуда свирепыми глазами.
«Чуть ли не первым делом я купил ему пару деревянных ног. Самые лучшие, какие только можно было сделать в Англии. Я ему их принес. Он посмотрел на них. Я сказал, что они ему помогут научиться ходить. Сказал, что найму специалиста его обучать».
Бидвилл высунул язык и медленно облизнул верхнюю губу.
«Он сказал, что не стал бы их носить, даже купи я ему пару настоящих ног и сумей приделать на место. Он сказал, чтобы я уносил их к дьяволу, потому что предателю там самое место».
Бидвилл вдохнул и шумно выдохнул.
И это были последние слова, с которыми он в этой жизни ко мне обратился.
Не испытывая особо теплых чувств к Бидвиллу, Мэтью все же не мог ему не посочувствовать.
«Мне очень жаль».
«Жаль?»
— резко переспросил Бидвилл.
«Это чего тебе жаль?»
Он гордо выставил измазанный едой подбородок.
«Что я добился успеха? Что я сам себя сделал? Что я богат, что я построил этот дом и еще не один построю? Что Фаунд Ройл станет центром морской торговли? Или же что погода наконец прояснилась, и дух моих горожан тоже поднимется?»
Он пронзил ножом еще один кусок картофельный и сунул в рот.
«Я так думаю, — сказал он, жуя, — что единственное, о чем ты сожалеешь, это о неминуемой казни проклятой ведьмы. Потому что ты не сможешь задрать ей юбку».
Тут нечестивая мысль пришла ему в голову, и глаза его заблестели.
«А, так вот где ты был всю ночь? С ней в тюрьме? Хе, да кто бы сомневался. Проповедник Иерусалим мне говорил вчера, как ты его ударил».
Бидвилл мрачно улыбнулся.
«Ну и как? Ты ему в рот дал, а она у тебя в рот взяла?»
Мэтью медленно положил ложку и нож. Внутри него бушевал огонь, но он ответил холодно. «У проповедника Иерусалима свои планы на Рэйчел. Считайте, как вам хочется, но знайте, что он водит вас за нос».
«О, да! А она тебя за нос не водит? Да нет, куда там за нос? Я прямо вижу ее на коленях возле решетки и тебя с другой стороны. Прелестная картинка!»
«Прелестную картинку я сам сегодня ночью видел», — произнес Мэтью. Огонь стал пробивать стену самообладания. «Когда я пошел в...» Он сумел остановиться до того, как проболтался Бидуэлу об эскападе Уинстона и ведрах греческого огня. Нет, его не разозлят настолько, чтобы он рассказал то, что знает, раньше, чем будет готов. Он уставился в собственную тарелку, гоняя желваки на скулах.
«Никогда я не видел юнца, так набитого перцем пополам с дерьмом», — продолжал Бидвилл уже спокойнее, но явно не интересуясь, что мог бы сказать Мэтью. «Дай тебе волю, мой город превратился бы в приют для ведьмы. Ты даже своему бедному больному хозяину пошел наперекор, лишь бы спасти тело этой женщины от костра. Знаешь, тебе надо бы пойти в какой-нибудь монастырь в Чарльстауне и стать монахом, чтобы спасти душу. Или в любой бардак, и там трахать шлюх, пока глаза не лопнут».
«Мистер Роулингс», — сказал Мэтью сдавленным голосом.
«Как?»
«Мистер Роулингс», — повторил Мэтью, осознав, что ступил одной ногой в трясину. «Вы знаете это имя?»